Новая жизнь. Беседа 572. Здравствуйте, спасибо, что вы с нами. В эфире «Новая жизнь», цикл учебных бесед с рамдоктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте, Лайтман. Здравствуйте. Здравствуйте, я Лешит. Здравствуйте. Сегодня мы хотим побеседовать с рамдоктором Лайтманом на особую глубокую тему, касающуюся, затрагивающую сердце и мысли каждого человека, живущего в Израиле. Это конфликт между светскими и религиозными. Говоря о них, мы не рассматриваем социальные слои или социальные группы. Мы хотим понять два этих образа, светские и религиозные, и часть из них живет в каждом из нас. Мы хотим лучше понять себя и нашу жизнь, понять подход к жизни, два восприятия мира, на первый взгляд, совершенно различные и далекие. А мы теряем направление пути среди них, и об этом мы поговорим. Я начну с личного переживания касательно светских и религиозных. Эта вещь занимает меня много лет. Действительно ли я светский человек, и насколько светский? Если светский, то какие части еврейского или религиозно-еврейского могут присутствовать в моей жизни. Я веду с собой внутренний диалог, который продолжается до сегодня. Кто я во всей этой истории? И этот конфликт, я думаю, что идет в каждом из нас. И в других людях, если мы рассмотрим и общество в целом, и отдельные его части, светские, религиозные, глядя на опросы 2014 года, 50% людей определяют себя как светские, 17% преданные традициям, нерелигиозные. Там тоже есть разных видов, 16 разделяющие традиции религиозные и 2% ультраортодоксальные. То есть есть очень много внутренних градаций. 62% еврейского населения говорят, что они не соблюдают традиции, но вместе с тем, да, кто-то соблюдает Йом-Кипур, кто-то целует мезузу, делает брит-милу, и наблюдается большой водоворот. Мы хотим, чтобы вы помогли нам навести порядок и понять, что место, внутреннее наше место, религиозного или светского, и мы имеем дело с двумя восприятиями мира. Первое восприятие мира — религиозное, второе восприятие мира — это восприятие светское, и это две различные идеологии, две ментальности, два восприятия жизни совершенно разных. И первый вопрос, который я хочу вам задать. Светское и религиозное представляют два отношения к миру, два отношения к жизни. Что это за два отношения? Светский подход, если можно так сказать вообще, что есть светский человек. Да, об этом мы еще поговорим. Светский подход говорит о том, что весь мир управляется законами природы, и нет ничего сверх того, что мы наблюдаем и обнаруживаем с помощью науки. И мы хотим воспринимать мир таким, как мы его воспринимаем, и относиться к этому так, как мы видим и постигаем, и не полагаться на те, полагаться на то, что есть судьба, жребий, жизнь, помимо той жизни, которую мы видим, если об этом говорится, то это не более чем плод каких-то фантазий. Голливуд над этим хорошо поработал. И писатели написали много книг. То есть мы говорим о подходе реальном. Как будто бы. Это подход светский. В рамках этого подхода есть богатейший спектр отношение человека к себе, к жизни, к обществу, к окружению. Но это уже не относится к противостоянию светских и религиозных. А религиозный подход говорит следующее. Есть высшая сила, которая создала мир и дала нам особенные условия, которые мы должны выполнять. Если мы их выполним согласно его желанию, то мы удостоимся какого-то вознаграждения. А если не выполняем, то мы получим наказание. Есть также разные формы отношения к высшей силе, к вознаграждению и наказанию, и участию человека в этом, и свободному выбору, и так далее, и так далее. Но все же есть подход, с которым мы должны считаться, с некой высшей силой, программой, целью жизни, целью творения и так далее. Это уже ставит человека не в центр творения, а высшую силу Творца, скажем так, как назвать его. Неважно, она находится в центре творения, и она как организующая все и определяющая все результаты моего взаимодействия с миром, означает, что я должен считаться с этой силой, и так я живу. То есть религиозный подход обязывает человека вести расчет не с природой, не с законами слепой природы, а с высшим желанием. Это нечто совершенно иное. И здесь уже, если это высшее желание, то я могу, может быть, молиться, просить, стыдиться и исправлять себя, сделать шаг назад, шаг вперед, как бы вернуться к ответу и тому подобное. И здесь у нас есть масса учений и религиозных воззрений, которые уже были в течение истории в человечестве и ушли с исторической сцены. Даже помимо иудаизма, христианства и ислама. Все это мы видим. Очень сильно влияет на мир, на человечество. Мы находимся в этом водовороте последние 2000 лет. С момента рождения иудаизма после разрушения храма, как мы видим сейчас, иудаизм тоже постоянно меняется. Затем возникло христианство, затем ислам. И все религии между собой конфликтуют и находятся в сложных отношениях между собой. Кроме того, в каждой религии у нас есть масса других, например, в христианстве, католики и протестанты, то же самое в исламе, шииты, сунниты и так далее, и так далее. И в иудаизме у нас есть достаточно конфессий, как мы видели даже в России, когда хотели уничтожить друг друга, когда жаловали царю друг на друга, митнагдимна хасидам, и до сегодняшнего дня в Израиле есть разные вещи. Здесь вообще настолько широкий спектр вещей. Каждая синагога — это нечто отдельное. Я уже не говорю о столкновении между религиозными и светскими, которые не могут устроить свою жизнь так, чтобы не мешать друг другу, а именно хотят навязать друг другу образ жизни. Я здесь не хочу устанавливать свой порядок и говорить, кто прав, кто нет. и каким образом. Это не мое дело, я никогда этим не занимался и не думал о том, что это возможно. Но на сегодняшний день, если я приезжаю в США или в Европу, в США это более ярко проявляется, там мы видим, что нет такого столкновения между светскими, религиозными, все евреи, скажем, и либо каждый день ты приходишь молиться в свою синагогу, или ты приходишь только в шаббат, или только в праздники, или в три больших праздника в году, или только в Йом-Кипур. То есть, неважно, мы все евреи. Эти больше, эти меньше, но между нами нет конфликта. Почему в Израиле не так? Потому что у нас религия связана с государством, с конфликтом, с властью, с навязанием своей воли. А здесь есть общее место, где мы сталкиваемся. Это действительно проблема. С течением лет это возникло еще, это стало еще хуже, потому что каждый видит, что другой хочет забрать у него то, что ему положено, и то, что не положено, и эта полярность в обществе становится, усиливается до масштабов ненависти и таких противоречий, каких не было раньше в народе Израиля. Если можно, я не думаю, что здесь есть проблема восприятия мира, как вы спросили меня. То есть есть два восприятия мира. Я не думаю, что проблема восприятия мира. Я думаю, что это более стало проблемой власти. Власти в нашей жизни, как каждый хочет властвовать над другим, властвовать над в стране и устроить страну так, чтобы она его обслуживала. Или религиозная часть, или светская часть. Это и есть проблема. То есть конфликт идет за страну, за власть, за бюджет страны, за то, как использовать страну себе на благо. Это касается и светских, и религиозных. Это и есть проблема. Так мне кажется, хотя я со стороны то, что я слышу издалека, издалека, так мне кажется. Я не могу сказать, что я в этом понимаю. И это возникает, является результатом исследования, изучения. Есть данные, которые подтверждают вами сказано. Одно из самых болезненных точек в израильском обществе — это конфликт между светскими и религиозными. Говорят о 52% людей, которые определяют это напряжение как очень сильное. 80 с чем-то говорят о сильном напряжении или среднем напряжении, то есть чем-то действительно значительным. Но прежде чем мы затронем эту тему, я хочу спросить у вас в общем. Вы говорили о восприятии мира светским и религиозным. Сегодня это не важно. Сегодня это не важно, потому что если мы конфликтуем за бюджет, за разные льготы, то неважно, мое восприятие или его восприятие, у нас есть нечто общее, общая касса, которую каждый хочет разделить по-другому. Какое это имеет отношение к восприятию? Прежде чем мы затрагиваем вопрос государства, я хочу спросить о самом явлении. Это явление имеет место и в исламе, и в христианстве, в любой религии есть светский религиозный. Да, но там нет страны, о которой они могут сказать, я хочу наслаждаться. Другой говорит, я хочу наслаждаться. Религия не относится к стране. Есть отдаление и полное отделение государства от религии. Не так, как у нас. Как в Америке, скажем. Я могу быть христианин, иудей, мусульманин. Я могу быть вообще индус. Неважно, кто и что. Никого не волнует, кто я такой, потому что я не навязываю государству свою волю. Мы хотим построить синагогу или мечеть, пожалуйста. Соберитесь и постройте. А не то, что государство обязано вам что-то обеспечить. Если есть отделение религии от государства, то нет всех этих вещей. Прежде чем мы затронем вопрос этого напряжения, хочу понять принципиально. Мы говорим о двух тождествах, о двух образах. Конечно, в них есть, в каждом из них есть широкий спектр, но в принципе мы говорим о двух типах. Первый тип — это светский человек, который находится в центре, это подход реальный, научный. Все, что видно глазу, существует. Все, что не видно глазу, я сейчас не понимаю, не знаю, не считаю с этим вообще. По сравнению с другим подходом, который говорит, что есть высшая сила, которая находится в центре творения, и я должен постоянно строить свои отношения с ней, потому что она является решающей, определяющей. Если я хочу получить выгоду этой силы, то я должен сделать несколько вещей, или она делает для меня несколько вещей. А если я не в связи с этой силой и не делаю то, что нужно, то я не получаю то, что я могу получить, а получаю своего рода наказание. Но человек находит. Эта сила находится в центре, не человек. Оба эти подхода есть и в каждом из нас. Я хочу поговорить о моем восприятии как о светском человеке. Как будто. Я определяю себя более как светский человек. И эти места, все это находится во мне. Я себя определяю как человек светский. И, разумеется, как не религиозный, потому что религиозный человек — это человек, который выполняет заповеди, а я нет. Я не человек, который выполняет заповеди. И будучи светским человеком, мы сталкиваемся с большими противоречиями, потому что, хотя я не выполняю заповеди на принципиальном уровне, но я делаю бар-мицву своему сыну, у меня есть дома мезуза, я с большим уважением отношусь к еврейской религии, я пощусь в Йом-Кипур, мой отец был еще более светским, чем я. Во мне есть части, которая испытывает большую симпатию к этому. А другая моя часть стремится к светской, к светскому подходу. Это значит, что я никому ничего не обязана, и то, что я вижу, это то, что есть. И во всей этой совокупности вещей, которые есть во мне, я спрашиваю себя, а кто я? Кто я, светская женщина? Что это значит? Что это значит? Это очень глубокие вопросы. Я не думаю, что человек способен на них ответить. Потому что мы находимся в состоянии, когда наша психология мы проверяем себя, рефлексируем, исследуем. Мы не способны ничего узнать, что движет нами. Например, вы посетите Йом-Кипур. Почему вы посетите Йом-Кипур? Не потому, что вы делаете, как весь народ, но большинство постятся. А почему? Как есть вдруг какая-то вера, какой-то страх. Вы считаетесь чем-то, с какой-то слепой судьбой или направленной. И так все. Я вижу, что именно... Не думаю, что есть так уж много светских людей, которые очень против, которые не чувствуют внутри иногда какого-то, какие-то расчеты такого рода, как вы чувствуете в Йом-Кипур и мезуза. И, может быть, у вас есть сегодня суд или что-то, так вы, может быть, ее поцелуете. Ну, не настолько, конечно. Но да, не просто так я ее повесила. И мы можем эти вещи измерить. Если у вас есть что-то очень судьбоносное сегодня днем, может быть, выходя из дома, вы посылаете мезузу. Может быть, вы вдруг хотите быть в связи с высшей силой.
Верно.
Это уже не называется светский человек. Светский, я понимаю, что я был светским. Потому что я был таков, что абсолютно-абсолютно не было в поле моего зрения какой-то высшей силы, кроме природы. Я и изучал, исследовал, и был в этой науке. И кроме сил природы, не было в моем поле зрения, меня не воспитали, не сделали так, чтобы... И около возраста почти 30 лет, когда начал искать, я начал искать суть жизни, смысл жизни после науки и всего, я увидел науку Каббала. И когда я вспоминаю, сейчас это очень тяжело вспомнить психологически, вспомнить мое отношение к жизни, к природе. Я сейчас смотрю на это, и я не способен уже так смотреть на жизнь. Но все же я считался только с тем, что есть предо мной. Только с тем, что есть предо мной. Мир был, состоял из сил природы, и я не соотносил с ним какие-то желания, условия, то, что делает религия. И когда я приступил к занятиям Каббалой, я обнаружил там тот же подход. Не религиозный, а исследовательский. Когда я исследую только то, что видят мои глаза, тогда я уже включаю свою силу, но это сила природы, которая в гематрии соответствует понятию «творец». И я вижу, что это законы природы, а не просто какое-то высшее желание. Потому что это немножко людей вводит в заблуждение, что такое желание, хочет так или хочет по-другому. Говорила Тора человеческим языком. Так как Каббала относится к этим двум подходам? Каббала? Наука Каббала — это наука. Это наука, которая занимается тем, что приводит человека к раскрытию общей силы природы, которая называется Творец. И то, что написано в Торе, что Творец хочет так или по-другому, это означает, говорила Тора человеческим языком, что хочет он или не хочет, мы можем сказать о земном шаре. Я вишу в воздухе и падаю на землю, и земной шар хочет меня притянуть. Есть какое-то желание. Желание — это сила. И тогда мы говорим о силах в человеке, желаниях и силах природы. Желание природы. Сила природы — это сила Творца, а сила человека — это его желание. И говорим о системах. Но как Каббала обучает нас тому, как мы должны работать с этими системами, и объясняет нам, как себя вести. И здесь нет вопроса веры, есть вопрос раскрытия высшей силы, раскрытия желания и раскрытия Творца, то, что называется. К этому нужно прийти. И при таком подходе и религии, и разные учения, которых есть несколько тысяч у человечества, и наука, и светский подход, религиозный подход, все они, по сути, могут собраться вместе в рамках подхода науки Каббала. То, что есть высшая сила, которая всем управляет, это я поняла. Да, мы находимся в природе, но где реальный подход? Реальный, почему бы и нет? Только наука Каббала или Тора рассказывает нам о законах, которые действуют на нас. реальным образом. Лишь мы пока что их не обнаруживаем. Но каббалист, когда начинает исследовать на основе тех законов, которые он, правил, которые он видит в Каббале, он раскрывает сеть сил, которые влияют на него. И для него это есть лаборатория, это есть поле деятельности, раскрытие духовности. Это главное, чем человек должен заниматься в этом мире. Познай Творца своего и работай, то есть изучи законы всей природы и веди себя правильно, чтобы тебе было хорошо. Давайте подведем итог. Мы начали передачу с того, что вы объяснили, что такое восприятие, светское восприятие мира, потом религиозное. Сейчас вы высказываете, какой подход Каббалы. Подведите итог. Я говорю, что восприятие науки Каббала включает в себя все учения, все подходы, очищает от всех наслоений, которые возникли из-за того, что люди не знают, чем они занимаются, не знают себя, не знают Творца, а просто живут по привычке или внутренним побуждениям. Наука Каббала, поскольку она раскрывает всю реальность, раскрывает природу, скрытую природу Творца, наша цель — раскрыть его, и вследствие этого мы уже приходим к состоянию, что нам не во что верить, нам нужно познать. И из знания мы можем действительно выполнять законы природы и жить правильно, хорошо. И тогда у нас не будет конфликтов друг с другом. Мы почувствуем, что все мы относимся к одной природе. Кроме того, что по пути наука Каббала обязывает нас для того, чтобы раскрыть свою природу, войти в соединение, возлюбить ближнего как себя и так далее. И об этом еще поговорим, может, в следующий раз. Наше время подошло к концу, у нас есть еще много-много вопросов. Мы с удовольствием повесим с вами еще раз. Спасибо большое, Рулетман, спасибо, Яэль, спасибо вам за то, что были с нами. До следующих встреч, всего наилучшего, новая жизнь, до свидания.